DIY радио. Радио. Радио, которое делаете вы. Все стадионы разные, но на каждом звучит голос трибун.
Всем привет, с вами онлайн «Голос трибун», с вами в эфире Антон Танчин и Артем Шлыков. Артем, привет!
Добрый вечер, Антон, добрый вечер, или у кого-то может быть день, наши уважаемые слушатели.
Ну что, сегодня у нас, в общем, подведение итогов стыкового матча Дания и Ирландия, и, в общем, конечно же, нашу сборную с испанцами обязательно обсудим и, наверное, с нее и начнем. Ну что, Артем, какие у тебя общие впечатления от матча?
На самом деле, Антон, общие впечатления у меня неоднозначные. Это все равно, что первый матч Спартака с Севильей, когда 5-1 был счет. Не знаю, на самом деле... На мой взгляд, сборная Испании вчера сыграла просто отвратительно, и действительно, они не показали ничего такого выдающегося, плюс еще очень-очень помогал основной судья. Я не знаю, я не рассматриваю на самом деле этот матч как что-то выдающееся, да, по мне наша сборная не показала абсолютно ничего нового, для меня этот матч вот товарняк в своем вот лучшем виде. То есть, в принципе, понятное дело, просто у меня вчера закралась во время матча такая мысль, когда... На первых минутах испанцы начали атаковать. У меня почему-то закралась такая мысль, а что если наша сборная проиграет сейчас последнюю игру, да, в этом году, товарищескую. И мне просто было интересно, какой же шквал критики, скорее всего, будет отослан главному тренеру Станиславу Черчесову. И Станислав Саламович такой человек, который... не очень любит критику, он не очень любит, скорее всего, когда на него, ну, грубо говоря, выражаясь, да, наезжают. Поэтому мне казалось, что это просто действительно... Я не говорю, что там все было там обговорено заранее, все знали. Нет, на самом деле, просто сборная Испании вчера... показала, наверное, самый худший свой футбол, что он мог быть во всем своем обличии. Да, то есть они там чемпионы, я согласен, но как бы, ну, что говорить, но это была не чемпионская игра. Это все равно как штормило тот же самый Спартак, да, в этом сезоне. Вот абсолютно, вот для меня это был такая игра, как Спартак и СКА.
Ну, смотри, как бы, матч имеет товарищеский статус. Зачем, как бы, испанцев надо было убиваться там на поле? Ну, не знаю, для них это, в принципе, не то чтобы отбыть номер. Это, безусловно, какие-то, может быть, новые связки, что-то проверить, какие состояния игроков общее какое. Для Лопетеги особенно, наверное, это важно было после, как бы, длительных туров премьеры. В общем, ну, а нашей сборной, да, нашей сборной нужно было что-то доказать уже при родных трибунах, наконец. И, ну, вот, лично у меня, как бы, да, Испания играла плохо, но я не скажу, что Испания играла из рук вон плохо. Да, они дали нашей сборной играть, но вот это не оправдание для нашей сборной, а наоборот, вот я похвалю их. Я уже вчера писал в нашей группе, что они молодцы. Собственно, за ночь мое мнение абсолютно не изменилось. Я считаю, что наша сборная действительно старалась, у них горели глаза, и у них очень много что получалось. Да, испанцы им позволили это сделать, но тем не менее, это нисколько не умаляет того, что они действительно молодцы. Знаешь, вот после этого матча я действительно поверю в нашу сборную, что она хоть что-то может показать на домашнем чемпионате мира. Хотя до этого у меня был полный пессимизм по этому поводу. Вот, так что, не знаю, я думаю, что сборная, у нее есть, в принципе, будущее в таком составе. Давай, наверное, Артем, составы сборных объявим. И уже по персоналиям, как бы, попробуем пройтись, кто как сыграл.
Давай, итак, состав сборной России. В воротах Андрей Лунев, далее Георгий Джикия, Игорь Смольников, Федор Кудряшов, Виктор Васин, Далер Кузяев, Юрий Жирков, Алексей Миранчук, Алан Загоев, Денис Глушаков и Федор Смолов, главный тренер.
Артем?
Да, я здесь.
Главный тренер.
Главный тренер Станислав
Черчесов.
Да.
Ну что, вот чья игра тебя больше всего, наверное, удивила и больше всего расстроила? Вот какое вот твое впечатление сложилось по этому матчу?
Давай начну я, наверное, с шутки. Меня вчера поразила игра Дениса Глушакова в воротах сборной. Отстоять на ноль в таком матче — это дорогого стоит.
Безусловно, при таком составе нападения сборной Испании Глушаков сыграл в воротах действительно неплохо.
Слушай, на самом деле мне очень вчера понравилось. Не знаю почему, может, мне кто-то и упрекнет в этом, но мне очень вчера понравилась игра Юрия Жиркова, например.
Я с тобой соглашусь, Жирков сыграл действительно удивительно неплохой матч, несмотря на свой возраст. Я думаю, что если он в последующих матчах также будет играть, то он обязан будет попасть на чемпионат мира. Черчесов должен будет его включить в состав. Потому что, в принципе, такого как бы фланга у нас, ему на замену, не знаю, равноценные, неравноценные.
Согласен, но из антигероя, да, мне кажется, вчера был Федор Кудряшов. Не знаю, согласен ты со мной, нет, но его игра мне вчера очень не понравилась.
В принципе, Кудряшов, Васин сыграли на своем обычном уровне вчера. В общем, первый гол — это их совместная заслуга. Я не могу выделить здесь именно Кудряшова. Я думаю, что это и Кудряшов, и Васин, в принципе, вдвоем в связке были ответственны за именно за первый гол. Так что выделять именно Кудряшова, я думаю, что неправильно и несправедливо. Так что, я думаю, что и тот, и другой, оба центральные защитника, они, в принципе, виноваты. Вот это, кстати, очень меня серьезно перед чемпионатом мира напрягает, потому что иметь очевидно слабый центр обороны — это уже априори нужно будет строить свою игру на мощном нападении. В принципе, Черчесов, видимо, в этом матче что-то примерно такую концепцию пытался показать. То есть, зная, что мы точно пропустим, забить много при этом. Если мы будем играть с той же сборной, допустим, с теми же датчанами, они нас съедят так, что мы забить много им в принципе не сможем. Опустим одну атаку, Васин и Кудряшов они пропустят. В общем, это очень большая проблема нашей сборной. И что с этим делать, я, честно говоря, не знаю. Потому что центральные защитники у нас, собственно, за 10 лет так их не появилось. Да, Васин, он всегда подавал надежды. И, собственно, еще с того момента, как Красножан Спартакинальчик его нашел, да, он сразу его купил от ЦСКА, потом, правда, в аренду отдали назад Нальчик, но тем не менее, это был, наверное, его на тот момент самый сильный сезон, и после этого он получил хороший контракт и, собственно, сдулся после этого. А Кудряшов, он никогда не был топом, он был уровень средних команд РФПЛ не выше того, так что, действительно крепкий нападающий, мы видим, что поколение Березутских и Игнашевича, оно ушло из сборной, и, собственно, у нас на замену некого поставить, это просто беда.
Согласен здесь с тобой, потому что ведь даже Черчесов после матча на пресс-конференции сказал, что после первого пропущенного гола сборной России игра полностью перестроилась, и он стал действовать в четыре защитника. У меня просто вопрос к Станиславу Саламовичу был, почему нельзя было так начать сразу играть, потому что на самом деле, для меня, например, это... некий такой, интерес со стороны того, что... просто со стороны болельщика. почему, если ты знаешь, если в интервью ты всегда говоришь, что да-да-да, мы знаем, что сборная Испании выберет атакующий стиль, почему сразу нельзя поставить 4 защитника?
Ну, я тебе отвечу. Стыковой матч и нужен для того, чтобы испробовать разные варианты тактики. Как тактика с большим уклоном в атаку и тактика с большим уклоном в оборону. Вот, собственно, Черчесов, он попытался в двух разных таймах применить две вот эти разные тактики. В принципе, для этого, как бы, товарищеские матчи-то и проводятся, даже несмотря, что этот, несмотря на то, что этот матч имел статус вроде как контрольной игры, но тем не менее, она им нужна именно для того, чтобы наработать все вот эти новые схемы. Но я думаю, что, в принципе, это было оправдано.
А скажи, пожалуйста, вот вчера также были замены, то есть вышел Ерохин, вышел Кокорин, вышел Антон Миранчук, вышел Константин Рауш, также вышел на поле Дмитрий Канбаров и Владислав Игнатьев. Вот скажи, пожалуйста, вот на твой взгляд, как вчера сыграл Рауш в те 15 отведенные 15-17 минут, да, которые ему были отведены?
Ну, не знаю, мне, кстати, показалось, что он в игру не попал. Не знаю, я думаю, что Рауш должен играть в старте. Сильнее защитников флангового у нас, в принципе, нет. Да, как бы Фернандеш, но я думаю, что Фернандеш и Рауш, они вот, в принципе, должны играть в паре. Ну, точнее, вместе в старте. Но, не знаю, вот именно в конкретно этом матче Рауш, он не попал, как бы, в игру. Поэтому, вот, я думаю, что оценка для него скорее отрицательная в конкретно этом матче. Хотя, как он на самом деле играет, мы видели и в матче с Аргентиной, и в прошлых стыках, точнее, товарняках. Так что, я думаю, что именно как персона Рауш, он сборной сразу показал, как бы, как он действует. Но в этом конкретном матче он в игру не попал. Но главным, как бы, антигероем встречи, я считаю, все-таки Кокорина, потому что он абсолютно не вписался в игру, в принципе, не получал мяча, если получал, то терял его и, в принципе, был практически незаметен, даже особенно на фоне такого сильного Смолова, как он был в этом матче. Так что, вот, как бы, мое мнение по поводу всех остальных. Но, в принципе, как бы, замены были, ну, по крайней мере, они игру не сильно изменили, в принципе-то. Тем более, что это было уже после того, как игра уже, в общем-то, была сделана. Это все было под вторую половину второго тайма все сделано. Так что, как бы, саму ход игры они не изменили.
А я тебя услышал, но вот скажи, пожалуйста, на твой взгляд, вот мне вчера также понравилась еще игра и Алана Дзагоева. Могу его тоже выделить, потому что Алан действительно прибавляет. Хоть давно он не играл в сборной, но на самом деле прям виден действительно прогресс. Что это было в Аргентине?
Я тебе скажу, что Черчесов делает на Дзагоева очень большую ставку. Он видит в нем лидера сборной и готовит его именно вот на такую должность. В принципе, что-то подобное делал Симак на том самом чемпионате Европы 2008. Вот я думаю, что Дзагоева именно вот под эту роль вот такого лидера и именно организатора игры готовит Черчесов.
Антон, хотелось бы вернуться к матчу и сказать, вот на твой взгляд, был ли с первых минут пенальти в ворота сборной Испании? То есть, помнишь, тогда придерживали, по-моему, Дзагоева?
Нет, я думаю, что это эпизод игровой. В любом случае, ни один арбитр такое не поставит никогда. А что касается остальных пенальти, что первый, что второй, это абсолютный абсурд вообще такое ставить. Ну, Джанлука Рокки, он, в принципе, как бы арбитр, на самом деле, он славится вот такими решениями. То есть уровень итальянских судей, в том числе даже и таких топовых, как Росси, он на уровне остальных европейских чемпионатов, даже английского, он довольно низок. В принципе, итальянские судьи сейчас по Европе котируются как довольно-таки низкоквалифицированные. Поэтому, в общем, я, с одной стороны, был удивлен такими решениями, но, с другой стороны, был, в принципе, и ждал вот таких именно промахов. Хотя тут, конечно, начинают всякие инсинуации по поводу того, что это вот некий заговор против России, что на чемпионате мира будут вот против нас вот так вот все судить. На самом деле нет, это абсолютный бред. Страну-хозяйку засуживать не будет никто, как раз ровно наоборот будет. Так что, ну, это вот именно конкретные промахи именно конкретного матча, конкретного судьи.
Я с тобой полностью согласен. Кроки у меня, конечно, по вчерашнему матчу, как, наверное, у всех было множество претензий. Но на самом деле, мне кажется, ну, насколько я понимаю, можешь меня поправить, насколько я понимаю, все-таки Рокки будет судить на чемпионате мира.
Да, он поедет на чемпионат мира, потому что от итальянской федерации в любом случае пришлось бы кого-то вызвать, Рокки и еще кто-то, я уже не помню точно. В общем, две бригады арбитров от Италии поедут. Ну, тут как бы ничего не сделаешь. Но если сравнить итальянских судей там с судьями, допустим, откуда-то из Нигерии, которые тоже к нам приедут, то итальянские судьи — это еще не так и плохо.
Но на твой взгляд, вот для тебя, какой гол тебе из трех вчерашних, который забил сборная России, больше всего запомнился?
Ну вот я не могу выбрать между первым и третьим голом. Оба были забиты очень красиво, там с обводкой защитников и с хорошим ударом. Ну, не знаю, все-таки, наверное, третий гол Смолова все-таки выделил, потому что удар был очень красивый. Ну и первый был шикарный, там было действительно обвел защиту и ударил в противоход вратарю, это было очень неплохо смотрелось.
Но на самом деле, я думаю, что по сборной России мы все обсудили, по составу. Давай обратимся к составу сборной Испании. То есть в воротах вчера был Давид Де Хея, далее Серхио Рамос, Жорди Альба, Начо, Жерард Пике, Марко Асенсио, Андрес Иньеста, Тиаго Алькантра, Серхио Бускетс, Сусо, Родриго и главный тренер Хулен Лопетеги. Вот для тебя, вот на мой взгляд, вчера, вот я уже говорил ребятам в прямом эфире, то, что на самом деле для меня вчера вот было два самых слабых звена в сборной Испании. Это был Пике и Де Хея. Вот как ты согласишься со мной, может быть, поспоришь?
Ну, насчет Де Хея я с тобой не согласен. Де Хея играл, в принципе, на своем уровне. А по поводу именно Пике, вот тут то же самое, что со сборной России. Я не буду выделять одного Пике, я выделю их вместе, всю связку вместе с Рамосом. В принципе, там косячил что один, что другой. Как бы разделить их ответственность за все эпизоды практически невозможно. Виноват и тот, и другой. Поэтому я лично согласен, что центр обороны сыграл плохо, но именно в том плане, что именно оба центра форварда, не выделяя кого-то из них одного. Но как бы что не понравилось сборной Испании, в принципе, да, она играла в полноги, ну, не знаю, ну, для них это было, в общем-то, оправдано. Но да, я полностью согласен, что именно в обороне, в центре обороны сборная Испании сыграла из рук вон плохо.
Но этим и воспользовалась сборная России неоднократно, да? Но если мы к статистике перейдем, то представляешь, вот только сейчас я заглянул в статистику, вчера я почему-то не заметил этого, удары были, представляешь, было 8 на 9, то есть 8 в пользу сборной России и 9 в пользу сборной Испании. То есть, в принципе, получается, по ударам, опять же, для любителей статистики, получается, был равный матч.
А по створ? Или у тебя нет этих данных?
Нет, почему? В створ у меня есть данные, удары в створ. Вот, то есть, из 8-5 мы попали в створ, и из 9-8 в створ попала сборная Испании.
Ну вот это более уже как бы такая адекватная статистика. Все равно как бы, несмотря на то, как матч складывался, но все равно, не знаю, вот у меня лично сложилось полное ощущение, что Испания, если бы захотела прибавить, то еще пару голов бы она забила. Но ей как бы было это просто не нужно, поэтому сборная играла в полноги как бы. А наша сборная, в принципе, играла на максимум своих возможностей. Так что вот этот вот факт нужно иметь как бы в виду.
Но я могу сказать то, что вчера, опять же, по владению мячом, да, то есть вот по основной статистике, владение мячом было 39-61, конечно же.
Но владение мячом в любом матче любой сборной со сборной Испании тут будет перевес, потому что сборная Испании, она строит, в принципе, всю свою игру на владении мячом, поэтому тут как бы не совсем правильно делать выводы именно вот на этом показателе. А наша сборная, она как раз наоборот, она мячом старалась не владеть, она старалась именно развивать быстрые атаки. Поэтому, в принципе, ну, нисколько не удивительно, что именно такие цифры были.
Я просто хочу перейти к самому, наверное, одному из самых главных эпизодов в этой встрече. Это, конечно же, травма Андрея Лунева. Вот по мне, Родриго, ну, я не знаю, мог бы уйти от столкновения. Вот на твой взгляд, все-таки мог бы Родриго убрать колено? Или это был такой эпизод, знаешь, как на скорости, и просто ты уже, к сожалению, ничего не сделаешь, то есть уже не остановишься?
Вот знаешь, я пытался вчера во время матча, когда показывали этот момент с разных ракурсов, я пытался себе на этот вопрос ответить. Я так и не смог это сделать, потому что, ну, очень сложно понять, как бы, как, на каком движении и на каком ходу был именно игрок сборной Испании, смог или нет. Это вот, не находясь там на поле, это очень сложно было выяснить. Я не думаю, что, практически уверен, что испанец не хотел нанести Луневу какую-то травму, но, как бы, если даже он и шел на этот мяч и не успел убрать, ну, как бы, это исключительно потому, что, ну, вот этот вот азарт был у него, не более того. Ну, так получилось. Ну, Андрею, конечно, желаю, что скорейшего выздоровления. В общем, одну-две недели он пропустит, как сегодня написали. Ну, а так, ну, конечно, это очень тяжелый эпизод. Мне действительно было, вот даже по картинке мне больно на это было смотреть, как такой удар получить. Это действительно было страшно.
Антон, присоединяюсь к твоим словам. Конечно же, Андрею Луневу скорейшего выздоровления желаю. Но еще такой был эпизод. Вот мы недавно с вами, да, по-моему, в понедельник мы спорили, а может ли выйти Габулов. Вот, вчера был этот момент, да, когда у сборной России закончились замены, и непонятно, кто встал в рамку, то есть сначала это был Кокорин, хотел вроде как, а потом подошел Глушаков, и все-таки я делал обмундирование Габулова. А вот на твой взгляд, вы мне с Дэном очень доказывали, что действительно Габулов это консультант нашей команды, но почему они не смогли с собой договориться? То есть я сейчас имею в виду Кокорина и Глушакова. Почему он не сразу же, Глушаков, пришел? То есть, ну, наверное, у команды должно же быть, знаешь, такой вот крайний такой момент, что вот если вдруг матч, ну, то есть если игрок травмируется, да, голкипер в этом случае, то должна быть замена.
Ну, понимаешь, это форс-мажор. По поводу того, что Габулов, ну, Габулова вообще заявили как в этот раз именно как второго вратаря, поэтому, ну, собственно, неудивительно, что он там мог выйти, но в любом случае, ну, просто дали Акинфееву, вообще его не заявляли, ему дали отдохнуть, он на трибуне сидел, спокойно смотрел. Нет, а Габулов в любом случае на чемпионате мира это 99,9%, что не выйдет. А в том плане, что почему не смогли договориться, Артем, это форс-мажор. Такое, ну, практически невозможно обсудить как-то вот перед матчем, обговорить вот этот момент. Ну, почему Глушаков встал? Ну, в принципе, Кокорин не упирался, а Глушаков действительно, он вот почувствовал, что он действительно может сыграть как вратаря, потому что раньше у него это получалось, выбивать с ленточки два раза как минимум. Поэтому я думаю, что, да ты знаешь, там вот, судя по картинке, я посмотрел, что это не было и только его решение. Ребята поддержали его, поэтому я считаю, что это было абсолютно нормально, так что думаю, что не надо на этом как-то особо зацикливаться. Да, к нам присоединился Денис Дерун, в общем, ну, человек, который побывал на арене Санкт-Петербург вчера лично.
Привет. И,
да, ну что, Денис, расскажи нам, как это было.
Довольно сложно в двух словах это рассказать, попробую вкратце рассказать про футбол. Футбол был действительно очень захватывающим, очень интересным. Было приятно смотреть на то, как играет наша сборная. Но стадион оставил желать лучшего. Точнее, не то чтобы сам стадион. Стадион был прекрасный. Я первый раз был на стадионе Санкт-Петербург. Отличный стадион. Всем рекомендую там побывать. А вот боление на стадионе, оно было довольно скучным. То есть я привыкший человек к активной поддержке на протяжении всего матча, этого не увидел. Были всплески, когда наша команда начинала играть активно. Тогда начинался крик «Россия! Россия! Там вперед!» и все такое. А как таковой поддержки постоянной, которая была нужна команде при счете 0-2, не было. Он просто затих. Поэтому то, что ребята переломили ход встречи, когда начали забивать, это действительно дорогого стоит, и это очень приятно.
Ну, то, что это можно было отметить даже по телевизионной картинке, что абсолютно полное молчание на трибунах, действительно, мне было тоже, я смотрел по телевизору, мне было тоже не по себе. Но, в принципе, все это объяснимо, ибо, учитывая социальный состав тех зрителей, которые пришли в этот день, в принципе, ничего удивительного нет, потому что те активные болельщики, во-первых, по слухам, очень много кто на стадион не смог попасть. Ну и плюс к тому, что как бы пришли люди с детьми, пришли с семьями, то есть социальный состав он был вот очень, именно вот такой.
Очень много людей было с семьями, согласен, но я поспорю с тобой, людей, которые ходят на «Зенит», там было много. Просто людей, которые пошли на сборную первый раз, или те разы, которые они не привыкли ходить на сборную, ну то есть первый, второй раз, может, были на сборной, таких людей было большинство. Потому что билеты стоили дешево, люди смогли выбраться, ну и посмотреть академично футбол. Ну, в общем, только-только в этом вижу. Ну и плюс ко всему, мне кажется, именно такими стадионы хочет видеть руководство российского футбола, чтобы там не было фанатов, чтобы там были просто болельщики, зрители, которые радуются, когда команда попадает, и уходят со стадионов, когда она проигрывает. Ну, у меня такое ощущение сложилось.
Ребят, знаете, что меня вчера поразило? Ну, на самом деле, нам все говорили, что на стадионе «Зенита» будет аншлаг. На самом деле, я бы не сказал с телевизионной картинки, что там был аншлаг. Но самое, что для меня вопиющее, это то, что сборную погнали уже со второго гола. Вот, то есть для меня, вот как для болельщика «Спартака», да, например, это нонсенс. То есть мне все равно, там, да, команда проигрывает, допустим, 3-0. Все равно я буду болеть, все равно я буду также орать. Ну, вот здесь вот просто сама поддержка, ну, я не знаю, да, понятное дело, что испанцы, это очень атакующая команда. Да, пусть вчера они сыграли в полноги, но можно как-то было и получше поддержать нашу команду, нашу сборную, тем более. Там же все-таки игроки из разных клубов. И действительно, почему, если раньше, я уже говорил, да, там, то есть в эпоху Дика Адвоката, Гуса Хидинга, мы все поддерживали сборную. Сейчас, к сожалению, этого нет. Ну, вот для меня, например, это очень-очень прискорбно.
Я с тобой согласен, но это реалии. Это реалии. Когда ты приходишь на стадион и видишь там людей, которые приходят туда первый, второй раз, они или которые ходят туда раз в полгода или раз в год, они так и болеют. Они так болеют за любую команду. Люди, которые не смотрят на футбол на стадионе, которые смотрят по телевизору его только тогда, когда смогут на него попасть, то есть там случайно, и им это становится интересно. Люди такие именно приходят на матчи сборной. Потому что им интересна сборная именно как состав лучших игроков клубов. Им не интересно РФПЛ, им не интересны другие лиги. Им просто интересно, что вот Россия. Они ходят именно на это. Они ходят на известных людей. В том числе эти же люди, да, то есть был интересный момент, когда сборная России играла с командой «Динамо», и билеты были бесплатными. Людей спрашивали около стадиона, чего вы ждете от матча. Большинство людей говорило, ну я надеюсь, что выйдет Кокорин. Вот. То есть люди идут на стадион посмотреть на сборную. Они не идут болеть, они идут посмотреть.
Денис, ну, собственно, раз ты подключился, у нас к тебе, в общем, самый главный вопрос. Это Испания. Как она играла и твои впечатления?
Ну, я хотел бы просто провести небольшую параллель, чтобы я слышал ваш эфир до этого, все, что вы наговорили, коллеги, и хотел бы немножко возразить и скорее... Или скорее дополнить. Там уже принимайте на свой счет так, как вам понравится. Было два матча за ближайшее время. 11 числа играла Испания с сборной Коста-Рики, выиграла 5-0, и вчера играла с нашими и сыграла 3-3. Собственно, пройдемся по игре. То есть, точнее, не подробно, а немножко сравним составы. Если в 11 числа в обороне играла тот же набор, но Адриасоло играл в центре, сейчас играл Начо. К слову, Начо не сильнейшая позиция в центре, прошу прощения, не в центре, а на фланге обороны. Это не сильнейшая позиция сборной Испании. И уж тем более Реал Мадрида. Но просто у испанцев на фланге есть проблемы. В том числе.
На самом деле, что касаемо вчера Испании, меня, конечно, удивило то, с каким... Ну, на самом деле, мы можем говорить, что да, она действительно атакующая команда, но меня поразило вчера то, что она не реализовала, особенно это было видно в первом тайме, она не реализовала пару моментов, которые вот сборная Испании в лучшем своем проявлении и в лучшем своем виде может реализовать. Вот как это смотрелось, Денис, трибун?
Артем, смотри, тут понимаешь, в чем дело. Когда начинался матч, первые мысли были, все, сейчас понесутся. Но они не включили такие большие скорости, которых от них ожидал, например, я. Скорость включилась один раз, когда забили гол из-за ошибки, условно, Джики плюс Кудряшов. Но я веду не к тому. Я еще не закончил про составы, извини, но я закончу свою мысль, тогда ты поймешь, к чему я это начал. Если на обороне бы оборона практически осталась прежняя, да, там один правый фланг остался, поменялся вратарь, но это не суть важно, потому что костариканцы тоже играли не сильнейшим составом атаки. В опорной зоне самые главные изменения произошли вчера. В отличие от матча вчера, Коста-Рика играли в основе и Сильва, и Иско, и Иньеста. Это лучший умственный центр среди, я бы сказал, латиноамериканских сборных. Просто у Германии, я считаю, посильнее, но в целом у испанцев это лучшее сочетание Иско, Сильва и Иньеста. Иско сейчас находится в той форме, в которой он способен дирижировать игрой команды. И это видно по тому количеству голевых передач, которые он отдал в том матче. Соответственно, также в атаке играл... Извини, я закончу. В атаке играл Мората. Мората — это по уровню и по классу, ну, сравнивать его с Сусо, с Родригесом, ну, это просто обижать игрока, сравнивая его с людьми, которые по уровню намного, намного слабее. Соответственно, команда была Испании вчера просто-напросто слабее составом, именно атакующим и мозговым центром. Они были ослаблены. То есть он был не так настроен, как в предыдущем матче. Друзья, главное, что не хватало Иска. Вот,
друзья,
на мой взгляд.
Нас именно... стало больше. К нам присоединился Максим Тузин. Максим, привет.
Привет.
Максим, ну как бы присоединяйся к нашему обсуждению. Обсуждаем Россия-Испания вчерашняя. Вот ты можешь что-то добавить, как бы по своих впечатлений об этом матче?
Ну, в принципе, я вчера говорил, что будет счет 2-2. Немножко ошибся, счет был 3-3. В принципе, по впечатлению. Тоже говорил вчера, что Смолов с Мирончуком что-нибудь придумают. Сыграли даже лучше, чем я ожидал. Три великолепнейших мяча. Особенно дубль Смолова. Игру. С одной стороны, испортил судья Рокки. Да, два пенальти. А с другой стороны, он оживил, потому что... Включались обороты у наших, когда уступали в счете, трибуны погнали вперед. И вот тут две стороны. Можно говорить, что Рокки испортил матч, а можно говорить, что именно он сделал его таким шестью голами.
Скажи, если... вот по нашей сборной, что ты, кого ты можешь отметить?
Да, по нашей сборной можно выделить Смолов, Миранчук. Я бы выделил как раз еще игру Загоева, конечно. это атакующее трио затерзало буквально оборону Фури и Рохи. И во многом благодаря этому мы вытащили лучший матч в ЧЧС и выдали. И вытащили результативный балл, но как-то неправоприменимо к товариществу встречи. В целом, вывод такой. Если сохранится такой запал, задор на следующий матч.
Отойду на минутку.
На последующий матч, то будет здорово. Но тут все сошлось. Почему еще? Наши выдали такую игру. Это не тренерский гений Черчесова ни в коем разе. Это просто формы были. И Дзагоев, и Мирончук, и Смолов оптимально. Постояли на середину ноября. Просто так сложилось, так вышло. И именно из-за этого они феерили. Подойдут ли они в такой же форме к июню 18? Вопрос спорный. Но игра вчера была лучше при Черчесове. Ну и, конечно, вальяжность испанцев, если бы, вот как правильно сейчас Денис сказал, включали обороты почаще, возможно, бы у наших не было шансов. Ну а так вот, в купе эти все события дали результативную еще 3-3, которая, конечно же, сыграла на руку и нам, болельщикам, и всей сборной в плане самоотдачи, самоуверенности к предстоящим играм чемпионата мира.
Вот такой вот. Спасибо, Максим. Денис, у меня еще к тебе такой вопрос. Вот скажи, пожалуйста, после того, ну сейчас мы, наверное, уже заканчиваем тему сборной России, пару вопросов буквально, вот возвращаясь к теме болельщиков. Скажи, пожалуйста, когда Лунев получил травму, такую серьезную довольно-таки травму, болельщики скандировали его фамилию?
Да, конечно, скандировали Лунёв, весь стадион скандировал, ну, где-то на протяжении секунд 30-40, сразу, как только там выбежали врачи, скандировали Лунёв, а потом его уносили под аплодисменты, да, ну, как это обычно и бывает, стадион был един.
А скажите, пожалуйста, у меня еще такой один вопрос, вот вчера Глушаков стал воротом. А на самом деле, сегодня я читаю новости и посмотрел статистику. Ну, давайте оперируем к статистике. А на самом деле, в 60-е годы Пеле тоже, как игрок, стоял на воротах. Это случилось в матче с клубом бразильским. Вот. Он стоял на воротах, отстоял на ноль. Это очень-очень хорошо, но меня сегодня поразила новость. Это, знаете, такой как бы хайп Гамулы. Поскольку сегодня в интервью одному из изданию Гамула сказал, что он созванивался после матча с Глушаковым и посоветовал ему побольше на тренировках тренировать удары с левой и с правой ноги путем выноса, то есть из-за пределов штрафной площади. Вот на самом деле, вот этот вот вынос, если мы вот на нем остановимся. Вот с одной стороны, нужно ли ругать за этот вынос Глушакова? Или с другой стороны, наоборот, его можно похвалить, что человек взял на себя смелость и встал в рамку ворот?
Артем, я, наверное, тебя расстрою, но у меня мнение однозначное, я его никогда не поменяю. Я вчера примерно, ну так, за временем следил. Как только забрал Глушаков, прошло минуты две и сразу закончился матч. Ну то есть делать из этого какую-то новость может только Sports.ru или подобные издания, чтобы поднять просмотры, да, и комментарии о том, что он стоял на ноль, вау, как классно. Там был единственный момент, в котором Глушакову действительно повезло. Потому что, ну, он ни разу не вратарь. Он даже не осознал, что он вратарь. Потому что как только он смог остаться с мячом, он выскочил настолько далеко из ворот, что если бы сборная Испании или кто-то из испанцев, если бы это был хотя бы хоть чуть-чуть значимый матч, гол уже был бы в воротах. Там обойти его было, ну, как два пальца.
Троллинг Артема, в общем, не оценил никто.
Соответственно, это просто смешно говорить об этом. Человек сделал одно действие. Ну, просто, я не знаю, это просто хайп, он меня уже за сегодня раздражать начал. Поначалу это смешно, но теперь уже это надоело. Просто каждый день, целый день форсить одно и то же. На мой взгляд, это неинтересно. Потому что, да, это круто, что он взял футболку, он хотел встать в ворота, то есть показать Кокорину, что как бы, что ты ржешь, там у нас действительно сейчас ситуация не особо приятная в команде, вы тут угораете, да, ходите. Это не круто. Ну, со стороны Кокорина, того же Смолова, как они отреагировали, точнее, как они себя вели в этот момент. Но то, как повелся Глушаков, хорошо, но его действия оценивать, я считаю, это глупо. С точки зрения вратаря, он ни одного полезного действия не сделал. Потому что все, что он делал, было ошибочно. Но в связи с тем, что матч уже к этому моменту закончился, это было нормально.
Если позволите по Глушакову, собственно, все, что он успел сделать, это крайне неудачно выбить мяч прямо на ногу испанским полузащитникам. Так что, собственно, как бы вот этот тролль
хорошо воспринимать именно... А после этого выйти за пределы штрафной площади. Вот что самое глупое. Ну вот, на мой взгляд, то есть, что никогда не должен делать вратарь.
Я к тому, что не надо как бы троллинг воспринимать серьезно. Вот все, что я хотел сказать.
Да, на самом деле я могу вам сказать, что среди даже спартаковских болельщиков и в той же самой в Твиттере, в Инстаграме, во всех соцсетях Фратрии, на самом деле там тоже идет большой троллинг, и, конечно, ну, это глупо, но там сравнивают Камбарова с Глушаковым. Ну, в общем, я думаю, что нам надо уже закрыть тему сборной России с командой Испании, я думаю, что надо перейти к чемпионату мира, к стыковым матчам, это Ирландия, Дания, ребят, если вы не против.
Да, ну не знаю, я, наверное, начну. В общем, я как бы посмотрел повторе, но сегодня посмотрел полностью первый тайм. Второй, к сожалению, нет. В общем, что я могу сказать? Крайне расстроила сборная Ирландии. Честно говоря, команда играла на 1-0. Но она и вот, в общем, все, что нужно знать об этом матче, что ирландцы играли на 1-0 и поплатились за это. В общем, в первом тайме забили довольно быстрый гол. Не сказал бы, что он как-то вытекал из хода матча, просто получилось забить быстро и выполнить как бы главную установку на матч. Потом отошли буквально всей командой на свое поле и на свою сторону поля и начали отстаивать эти 1-0. Ну, собственно, на 32-й минуте сначала один гол получили от Дании, кстати, очень красивый, и в такой же, еще более красивый, сразу через 2 минуты еще и второй. Все, на этом был, собственно, матч сделан, на второй тайм, в общем, даже пришлось выпускать МакГиди, в общем, абсолютно у Нилу нечего было придумать, потому что, как бы, изначально рассчитывали только на 1-0 и все, и закрыться, и, как бы, уже к этому моменту матч был сделан. Ну, попытались побежать вперед, даже были моменты какие-то. Ну, собственно, Дания словила на контратаках. Хотя даже я бы не сказал, что это были именно контратаки. Дания забила вполне логично еще, собственно, да, 5-1 довела. Дания даже во втором тайме имела, в принципе, довольно серьезное преимущество над ирландцами. Вот, в общем, все, что об этом матче можно знать. В общем, я рад, что именно Дания проходит на чемпионат мира, потому что сборная Ирландии меня крайне разочаровала именно своей трусостью и вот этим вот нежеланием играть именно на победу, а желанием вот такой вот трусливый 1-0.
Антон, а ты подтвердишь или скорее не согласишься с мнением, что Эриксон на данный момент один из лучших распасовщиков вот среди тех команд, которые приезжают к нам на чемпионат мира?
Я не могу сделать такой вывод, потому что там есть и тот же Иньеста. Так что, не знаю, безусловно, крутой, безусловно, отличный, один из лучших. Но что лучше, я не могу сказать.
Ребята, мне на самом деле нравится, вот я послушал Антона, Антон, я присоединяюсь к твоим словам, то, что действительно Дания, хорошо, что она вышла на чемпионат мира, поскольку мне кажется, что вот в этом отборочном цикле сборная Дании прогрессирует, и я такой сборной Дании уже, наверное, ну, давно не видел, наверное, последние лет 5 мы забываем, кто же такая сборная Дании, да, и относимся как-то с нисхождением к данной сборной, но на самом деле, извините, разгромить Польшу, ну, для меня это дорогого стоит.
Если посмотреть по составу, все, практически весь стартовый состав, это игроки основы довольно серьезных и даже ведущих клубов Европы. Так что, в общем-то, ничего удивительного. И как бы Дания действительно в этих... В принципе, за Данией я не следил именно по тому, как она шла по группе. Но вот в стыковых матчах действительно... На самом деле в Копенгагене у них просто им не везло. Это было фатальное невезение. А тут у них залетело то, что не залетело там. В общем, абсолютно как бы результат по делу. Так что Дания, добро пожаловать в Россию. Это классная команда, действительно интересная, остро атакующая, и за ним приятно смотреть. Вот что самое главное для меня.
А, ребят, ну на самом деле, вот Дания для меня это один такой, если они там, допустим, попадут в группу с той же самой Аргентиной, мне будет интересно посмотреть на этот матч, потому что, мне кажется, даже сборная Дании, она будет все равно биться-рубиться. Вот, и покажет самый-самый такой свой выдающийся футбол. Но опять же, вы можете со мной не согласиться, потому что неважно, даже там, я не знаю, сборная Кот-д'Ивуара выйдет с Аргентины, все равно, понятное дело, что статус Аргентины, статус Бразилии, статус Португалии намного выше. И понятное дело, что такие команды будут в каждом матче биться с таким весомым соперником.
Но если брать Аргентину такой, какая она была в южноамериканской отборе, ты знаешь, Дания выиграет.
А вот я это и хотел сказать. То, что на самом деле, вот мы уже сейчас, наверное, перейдем, да, к товарищескому матчу сборной Нигерии со сборной Аргентины. Я посмотрел этот матч сегодня, и на самом деле я могу сказать лишь одно, что Аргентина без Месси не Аргентина.
Ну, собственно, все это было доказано в последнем матче как бы южноамериканского отбора, когда Месси, в общем-то, в одиночку вытащил за уши их на чемпионат мира, да, это действительно так. Хотя, вроде бы, вот возьмем как бы по именам состав сборной Аргентины, да, это топ-команда, которую, собственно, кроме как в финале, в общем, трудно где-то себе представить. Но, тем не менее, ну, не знаю, я думаю, что вот именно вот этот фактор Месси, он играет очень злую шутку с Аргентиной, ибо Месси там, в общем, играет роль тренера, а даже не столько игрока, ибо он там, в общем-то, рулит всем. Я думаю, что это крайне плохо. Вот, допустим, возьмем шведов. Швеция, заметьте, стала гораздо лучше играть после того, как оттуда ушел Ибрагимович, ибо вся игра была построена на том, чтобы найти мячом Ибрагимовича. Вот когда Месси уйдет из сборной, я думаю, что вот этот эффект, он также проявится и у аргентинцев.
Антон, я могу сказать тебе то, что вот вчера не было Месси, и на самом деле все пасы, вся игра была сосредоточена только на Серхио Агуэро. Вот, ее, да, он там на 36-й минуте забил мяч, но чем меня поразила сборная Нигерии, то, что проигрывая при счете 2-0, они как-то вот сплотились, и то, что сборная Аргентины получила гол в раздевалку, да, там на 44-й минуте, и после перерыва выходит команда Нигерии совершенно абсолютно другая.
Артем?
Да-да-да-да-да, слышно?
Так, что у нас?
Слышно, слышно, продолжай.
Вот, я просто говорю, то, что сборная Нигерии, когда вышла она после перерыва, это абсолютно стала другая команда. То есть, ну, не знаю, может здесь какой-то фактор усталости. Ну, вот я не могу сказать, что фактор усталости сборной Аргентины. Там звездные игроки. Ну, я могу сказать про нашу сборную, да, то, что мы там устаем. Но сборная Аргентины, когда проводит товарищеские матчи, я бы не сказал, что вот фактор усталости. Но, тем не менее, на 52-й, на 54-й там сразу две контратаки пропускает Аргентина. Причем передачу сделал один и тот же игрок. И очень мне вчера понравился гол Брайана Эдоу. Вот, но на самом деле меня очень-очень поразила сборная Нигерии в том плане, то, что даже проигрывая, они все равно переломили ход этой игры. Вот это на самом деле выдающегося стоит, и мне кажется, вот этой изюминки, наверное, скорее всего, не хватает нашей сборной. Хотя вчерашний матч может говорить об обратном.
Ну, Нигерия хотела, видимо, сыграть. Я, честно признаюсь, я матч не смог посмотреть, хотя хотел. Даже предлагали поехать в Краснодар на него. Ну, к сожалению, у меня сейчас ситуация, когда я вообще мало куда смогу поехать. Ну, в общем, не знаю, может быть, именно Нигерия захотела именно показать звездам Аргентины и заодно, может быть, засветиться на глазах европейских скаутов именно вот этим матчем. Поэтому они сделали все, чтобы максимально хорошо сыграть.
Ну, что мы можем сказать? Там даже Муса сделал передачу.
Ну, почему даже? Муса в этой сборной один из сильнейших игроков по уровню игры. На самом деле... Да-да.
На самом деле, вчера я просто, Денис, могу сказать, вот вчера, по вчерашнему матчу, я бы не сказал, что Муса прямо был такой, вот, знаешь, как тот же самый Месси, например, в сборной Аргентины. То есть,
нет. Я такого не говорил. Я говорю, что он по уровню игры, он один из ведущих игроков сборной. Это отрицать, по-моему, тупо. Потому что действительно уровень Мусы выше, чем уровень того же Брайана Эдову. Я не к тому веду, я не говорю, что игра завязана на все. Я говорю о том, что он один из ведущих игроков, и тренер просто не может его не выпускать. Вот и все. Но его игра сейчас, конечно, не та, какова была на, допустим, чемпионате мира, когда Муса феерил.
Нет, ну Муса вот... Даже, я не знаю, но для меня Муса это прежде всего психологически нестабильный игрок. То есть, да, у него есть порядка матчей, которые там он супер шикарно смотрится, да, но есть то же самое, что есть и провальные матчи. То есть, с этой точки зрения, я не знаю, я, к сожалению, не наблюдал за сборной Нигерии, поэтому что-то сказать конкретно про Мусу я не могу.
Ты плохо знаешь африканских игроков, ведь африканские игроки славятся как раз тем, что они нестабильны психологически. Это нормально для Африки. Просто в Африке именно африканцы, они в этом плане больше похожи на нас, как это ни странно. Сборная России, сборная Африки и африканских стран, они похожи. Потому что психологическое состояние действительно давлеет над игроками очень сильно. И они могут провести этот матч хорошо, следующий провалить.
Денис, да. Я про это и говорю. То есть вот вчера я вот начал свой разговор с того, то что проигрывая 2-0, сборная Нигерии показывает прямо вот действительно очень-очень классный футбол и в итоге выигрывает. Также вчера и сборная России, проигрывая там испанцам, да, она, тем не менее, сыграла с ними в ничью. Я поэтому и говорю, ты прав, они действительно схожи, наверное, африканские команды именно с нашей сборной.
Ну, да, но я к тому говорил, на самом деле, вел мысль свою, что именно вчера получилось так, что у сборной Аргентины было как раз немного, наверное, они морально отпустили нигерийцев, они расслабились, они уже играли последний матч отбора, держали в голове свои чемпионаты, ну и плюс там Агуэра, насколько я знаю, в обморок падал, но не суть. Нигерийцы вышли на второй тайм именно с мыслью, что они могут проснуться, и они заряженные просто выиграли, переломили игру. Это действительно было классно. Я смотрел обзор, это голы нигерийцев очень-очень классные, и гол того же Идову действительно красивый.
Ну, если Максиму тут нечего добавить, то давайте, как бы у нас время уже тут к концу подходит, давайте другие еще матчи обсудим.
Астралия Гондурас?
Если ты хочешь что-то сказать, то ждем.
Очень удивило, что Единак 3 гола забил. Я помню его еще по чемпионату мира 2006, он еще в ходу. И оформил хет-трик.
Так что, них, правда, 2 гола с пенальти.
И вынесли Гондурас.
А вот скандал, то, что сборная Гондураса уличила Австралию в шпионаже. Вот кто-нибудь слышал?
Ну, на самом деле, по-моему, ничего такого особо серьезного нет. Ну, допустили они квадрокоптер посмотреть на тренировку Гондураса. Бывает. А вы не заметили, они посмотрели за вами. Shame on you.
Ну, главное, там флаг независимого Косово или Албании что-нибудь такого не прицепили, и то хорошо.
Ну, на самом деле, да.
Ребят, хотелось бы еще обсудить главный матч. Это Германия-Франция. Вот поделитесь вашими впечатлениями, если кто-то смотрел.
Ну, я честно скажу, вот не смог добраться до него, честно говоря, да, хотя сборная Германии, как бы, да, это то, что меня всегда интересует, ну, оба вот этих товарищеских матча, вот и с Англией, и с Францией, честно признаюсь, не смог посмотреть.
Но на самом деле я скажу то, что матч очень крутой был, в том плане то, что игра шла на встречных курсах. Сначала атаковала Германия, прямо, наверное, минуты с пятой. Там были пару опасных моментов. Вот, затем в атаку понеслась сборная Франции. Вот, и когда Лекозет забил первый гол, ну, действительно казалось, что сборная Франции должна победить. Вот, затем Вернер сравнял. Ну, гол такой, я бы не сказал, что очень-очень выдающийся, хотя меня на самом деле поражает сборная Германии. Вот опять же, меня сборная Германии поражает Озил, вот, например. Ну и что касается еще Лекозета, он молодец, то есть Мбаппе ему дал очень классный пас вчера, и то есть он забил второй гол, но для меня было, для меня, например, все шло к тому, что сборная Франции действительно выиграет этот матч. Но то, что сотворил на последних минутах Германия, ну вот это честь и хвала. Вот так, мне кажется, должны играть, неважно, в товарищеском матче, не в товарищеском матче, да, должны играть такие сборные, как Германия, и такие сборные, как Франция, Аргентина.
О, на самом деле я удивлен, что Озил вообще еще попадает в сборную Германии. Я, честно говоря, полностью уверен, что на чемпионат мира он, если и поедет, то будет там выходить по только большой необходимости, ибо в сборной Германии на его позиции вот сейчас я насчитываю как минимум трех игроков. Так что, не знаю, даже если он сейчас пытается как-то себя в сборной показать, ну возьмут, да, на чемпионат мира, но в старте вряд ли, я не вижу его там.
Артем, а как человек, который наблюдал моменты матча, скажи, пожалуйста, как ты вот можешь прокомментировать низкую оценку Манданда за матч? То есть, неужели действительно не хватило Льориса команде?
Слушай, ну на самом деле да, потому что Манданда, ну я не знаю, по мне он очень много ошибался. Поскольку я и говорю то, что на первых минутах было очень жарко у ворот сборной Франции. То есть на самом деле мне показалось, что будь там угол Льорис, то он бы сыграл намного увереннее, намного надежнее. Но на самом деле у Манданда, ну не знаю, для меня это, знаешь, это ну вратарь. Не могу я его сравнивать там с Лунёвым, да, я просто говорю сейчас про сборную, а не про то, какой там он игрок, да. Просто для меня, например, я вот ну, не рассматриваю в качестве там основного голкипера именно Манданда. Не знаю, для меня Угур Льерис это вратарь уровня, ну знаешь, вот как для нашей сборной Акинфеев. Вот то же самое. То есть он.
Нет, я согласен, просто Манданда, вот именно если сравнивать именно с нашей сборной, это вот если бы у нас играл, например, Акинфеев, да, он лучше на данный момент, и был еще, например, до сих пор играл бы, ну, наверное, либо Черчесов, либо Овчинников, потому что Манданда уже столько лет, поэтому я и говорю, что вот если бы играл, вот он настолько же заслуженный человек для сборной. Все еще играет. И именно, наверное, поэтому он до сих пор вызывается.
Слушай, ну да, наверное, это все равно, что сравнивать Манданда с Габуловым, да, то есть вот Габулов, он все равно нормально же, да, то есть он постоянно вызывается в сборную, неважно, там консультант, не консультант, но на самом деле Манданда, это да, это там, ну не знаю, второй вратарь сборной Франции, хотя на самом деле, мне кажется, если можно окунуться в эту тему, то у сборной Франции, наверное, если главный тренер захочет, то можно еще поискать более надежных игроков. Я тебе говорю, по моему личному мнению, мне интересно было вчера посмотреть матч с той точки зрения и посмотреть за действием Манданда, с точки зрения того, что он действительно очень опытный вратарь, но он чувствует себя неуверенно. Вот для меня вот это был вчера главный вопрос.
Согласен.
Что-то еще, тут буквально 2 минутки осталось, что-то еще кому есть добавить?
Да. Так вот,
бегло.
Ребят, да, хочется с вами вот прямо, наверное, завтра затронем эту тему, но мне очень хочется затронуть вашу любимую Италию. Вот, то есть отставка главного тренера и переговоры с Манчини. Вот как вы это все оцениваете?
Я считаю, что Манчини, скорее всего, они не подпишут, а подпишут, вот я убежден в этом, подпишут Анчелотти. Анчелотти заинтересован...
Они не подпишут Анчелотти.
Почему ты так думаешь?
Я уверен в этом. Скажи мне, вот, Антон, я с тобой просто задам один вопрос, почему я убежден, почему они не подпишут. Ты же знаешь, в каком состоянии находится сборная Италии, в каком психологическом состоянии находятся сейчас отношения между федерацией и игроками. Скажи, Анчелотти это надо?
Анчелотти сейчас заинтересован работать именно в сборной Италии, он об этом уже говорил. Анчелотти может действительно вытащить из этой психологической ямы игроков, он может перезапустить сборную Италии. И это человек, которому в Италии, который в Италии имеет очень серьезный вес и который может от федерации добиваться тех задач, которые он ставит перед федерацией. То есть то, чего не мог сделать Вентура, ибо он никто, а Анчелотти это величина, которая в Италии очень серьезная. Так что я думаю, что...
Да, я согласен, что Анчелотти намного как тренер сильнее и...
Даже не столько позиция, как тренер, просто как опытнее. Футбольный человек.
Согласен, согласен, но ты вспомни, какие условия были у Анчелотти в клубах. У него не было такого, как какая ситуация сейчас в Италии. Сейчас нет в Италии настолько вот топовых игроков, как те, которые завершили карьеру.
Не знаю. Ну, как бы знаю точно, что Анчелотти хочет тренировать сборную. Друзья, ну, как бы, да, и тема очень интересная, но я предлагаю ее оставить на следующий эфир, потому что, как бы, у нас уже время подошло к концу, в общем, надо прощаться. Ну что, спасибо всем, кто пришел, спасибо большое, как бы, Денис, тебе отдельное спасибо, что рассказал нам, как на стадионе. Артем, Максим, пожалуйста, тоже большое спасибо. Ну что, до свидания всем.
Все, пока-пока.
Пока.